Петр, давайте, если позволите, начнем с событий 35-летней давности, с того момента, который прежде всего ассоциируется с фигурой Войцеха Ярузельского, с введением военного положения в Польской Народной Республике тогдашней в декабре 81 года. Как это происходило и насколько, вот меня всегда этот момент особенно интересовал, насколько велика была личная роль Ярузельского, насколько это было его решение или же решение все-таки более коллективное, но польское, или же вариант номер три, решение Москвы, которое коммунистический генерал, взяв под козырек красиво по-польски двумя пальцами, выполнил. Какой вариант?
Я все же думаю, что это было личное решение генерала Ярузельского. Я думаю, что во всех последующих своих книгах, документах и воспоминаниях он, собственно, так и писал, что берет на себя всю ответственность за это решение и даже неоднократно говорил, что все, кто хочет направить свой гнев в отношении этого решения, должен направлять его на него, на его персону. Многие очевидцы того времени, участники тех событий, вспоминают, что когда решение было принято и запущено, генерал настолько расчувствовался, что начал бросаться с объятиями в сторону своих соратников, чего за ним раньше никогда не замечали.
Он настолько... Извините, а да. Сразу напрашивается вопрос, а чему он так радовался? Это же, в общем-то, ну, если не трагедия, то большая драма.
Это, безусловно, драма. Но я думаю, что он, скорее всего, радовался тому, что это получилось. Во всех воспоминаниях о Ярузельском говорится, что это был человек, воспитанный в Советском Союзе, воспитанный в советской системе, и за его спиной всегда стоял опыт Чехословакии 68-го года, горящего Будапешта 56-го года, и он очень хорошо понимал, что может произойти с Польшей гипотетически, если события будут развиваться по самому черному сценарию. Он считал, что он этот черный сценарий, подобный тому, что произошло в Будапеште и в Праге, сумел предотвратить.
Это целая большая дискуссия среди историков относительно того, насколько вероятен был вот этот черный сценарий. Какой точки зрения придерживаетесь вы? Советские войска были готовы войти или это был скорее фантом?
Когда я прочитал текст заседания Политбюро ЦК КПСС от 10 декабря 1981 года, где все, абсолютно все члены Политбюро, как в один голос говорили о том, что в Польшу вводить войска не следует, я был немного удивлен, не скрою. Мне всегда казалось, что советское руководство рассматривает разные варианты действий в связи с ситуацией в Польше. Мне кажется, что политическое планирование, которое вело Политбюро ЦК КПСС, и тогда, 10 декабря, обсуждала эту ситуацию, делалось с учетом того, что у Ярузельского к этому моменту все приготовления к военному положению были застегнуты до последней пуговицы, как он любил говорить. Но в то же время военное руководство вело свое планирование. И тогдашний начальник штаба Объединенных Вооруженных Сил стран-участниц Варшавского договора генерал Анатолий Грибков говорил, что если события будут развиваться не так, как обещал Ярузельский, спросят с него, как с военачальника, относительно готовности советских войск. Я могу сказать так, что, с одной стороны, по всем последним документам, из всех последних открытых документов, видно, что военные приготовления, скажем, в том масштабе, в котором они велись в 80-м году, осенью 81-го года не приняли такого масштаба. Хотя говорить о том, что вошли бы войска в Польшу или не вошли, можно с определенным допуском, поскольку они там уже были размещены, поскольку вокруг Польши размещались войска Варшавского договора, поскольку в Белоруссии генерал-полковник Дубынин, тогда командующий танковым корпусом в Белоруссии, впоследствии в интервью Рудольфу Борецкому говорил, что его подразделение держали в боевой готовности на случай, если у Ярузельского не удастся. Другие военачальники Это обстоятельство впоследствии отвергали, в частности, маршал Куликов, главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами Варшавского договора, на конференции в Яхранке говорил, что таких планов не было, что они не велись, но вот это разночтение между высокопоставленными генералами настраивает на некие сомнения. Я помню, что, когда я служил в Советской армии, мне, например, рассказывали такой эпизод. Рассказывала жена одного из офицеров, с которым я служил, это был 85-й год. Она рассказывала о такой истории, что когда 13 декабря все шло к введению военного положения, накануне всех членов семей советских военных погрузили в вагоны и решили отправить в Советский Союз на тот случай, если у Ярузельского операции не получится. Им дали очень короткое время на сборы, и поэтому они не стали собирать нажитое имущество, ковры, хрусталь, прочие вещи, а просто-напросто их порвали и разбили.
Так не доставайся же ты никому.
Так не доставайся же ты полякам. И когда они подъехали к границе на своих поездах, в своих вагонах, еще не успели поменять тележки под колеей, как стало известно, что Ярузельский ввел военное положение, что операция прошла успешно, и их вернули обратно к этим же разбитым.
Как было обидно.
Как было обидно, да. Но во всяком случае это говорит о том, что какие-то приготовления велись. Какой-то план «Б», видимо, существовал на тот случай, если у Ярузельского не получится.
Скажите, а почему Ярузельский пользовался таким доверием Москвы? Ну, понятно, что пользовался, раз такую ставку сделали на его план, который у него вышел. С чем это связано? Почему именно он стал тем человеком, на которого поставила Москва и коммунистический лагерь в столь остром, на начало 80-х годов, противостоянии с солидарностью, с оппозиционными силами?
Ну, я думаю, что это происходило отчасти потому, что у Ярузельского были очень хорошие связи в советских военных кругах. Его знали и очень уважали среди маршалов и генералов. А это была особая каста, которая сейчас несколько ушла в историю. Он поддерживал с ними прекрасные отношения. Он проводил с ними отпуска в Крыму. Он принимал их в Польше на отдых. Среди тех документов, которые я нашел в польских источниках, там, в частности, есть довольно занятные приглашения для советских маршалов провести отпуск с семьей в Польше. Там приглашается, например, маршал авиации Судец. Или там сообщается, что начальник главпура генерал Епишев не может провести отпуск в Польше, потому что он уже в это время едет в Болгарию. Одним словом, эти отношения с военным руководством Советского Союза у Ярузельского были на высочайшем уровне.
С каких пор он их так выстраивал?
Я думаю, что он их выстраивал с очень давних пор. Во-первых, надо сказать, что Ярузельский был очень связан с теми советскими военными, которые прибыли в Польшу в 49-м году вместе с Рокоссовским. Это были представители советского генералитета, зачастую это были люди польского происхождения, как, например, генерал Станислав Поплавский, которого считают вообще наставником Ярузельского и человеком, который сделал его карьеру. До 56-го года все эти люди занимали высшие посты в войске польском, и Поплавский говорил о Ярузельском как о человеке, заслуживающем большого доверия, и напоминал, так сказать, польским товарищам, чтобы они не зажимали его, а давали продвигаться по службе. Что, собственно, и произошло. Вообще, мне кажется, что военное положение и вот эта роль армии в Польской Народной Республике, она в определенной степени была продуктом сталинизации войска польского, которое произошло при Рокоссовском. Рокоссовский сумел построить такие вооруженные силы, которые впоследствии оказались чрезвычайно лояльными Советскому Союзу, советской системе, и смогли противостоять вот этой некоммунистической, антикоммунистической оппозиции для того, чтобы, как, если пользоваться выражениями того времени, навести порядок в стране.
Но смотрите, это же парадоксальным образом отличается от ситуации в самом Советском Союзе, потому что, будучи лояльными Советскому Союзу, они, тем не менее, как бы вот эти военные структуры, насколько я понимаю, ну, фактически в кризисный момент в 81-м году оттеснили на задний план партийные структуры. То есть как бы выстроилась некая такая параллельная система власти, и почему это произошло?
Совершенно верно. Это очень точное замечание. И надо сказать, что когда Ярузельский прибыл в Москву с первым визитом после введения военного положения, Политбюро ЦК КПСС и все его собеседники, включая Брежнева, Устинова и остальных, попеняли ему на то, что, ведя военное положение, он, по сути дела, провел такой бонапартистский переворот и подменил правящую партию, правящую политическую партию ПОРП, от которой в Москве ожидали того, что она сможет перехватить инициативу.
Там у кремлевских старцев перед глазами призрак Пилсудского не замелькал в этот момент?
Я думаю, что он замелькал и очень сильно. Партия к этому моменту очень сильно ослабела, она утратила поддержку в польском обществе. Если не сказать, что она всегда имела очень слабую поддержку, партия себя абсолютно дискредитировала к 80-м годам. Партийная верхушка была коррумпирована, военный, особенно Ярузельский, был чист в этом отношении, и, собственно, это отчасти сыграло в его пользу. Но многие секретари ЦК, тот же самый Гера, который был интернирован вместе со всеми остальными в декабре 81 года, считался деятелем коррумпированным. И военные вынуждены были выступить на первый план.
Как вы уже рассказали, у Ярузельского очень давние, очень прочные связи с военными кругами, вообще со Советским Союзом. Ваша книга называется «Ярузельский. Испытание Россией». Вот я хотел бы поговорить на эту тему несколько подробней. Что была для этого человека Россия, русские? Он провел детство в Советском Союзе, но как бы в не самых хороших условиях, насколько я понимаю, в Сибири, в ссылке. С другой стороны, он воевал на советской стороне. С третьей стороны, он классическая формула, он поляк и католик, по крайней мере, изначально. Польская идентичность, к сожалению, так уж складывались отношения Польши и России на протяжении пары последних веков, что частью польской идентичности довольно массово является, такое прохладное, скажем так, отношение к России и русским. У Ярузельского явно было иначе. С другой стороны, он не мог не понимать, что он лидер страны, которая, так или иначе, сателлит Советского Союза. Как в нем это все сочеталось?
Я думаю, что все это выглядит странным, как вот вы говорите, в наибольшей степени с позиции нынешнего времени. Мне кажется, что люди, связанные с Советским Союзом, с коммунистической идеей, с фронтовым опытом Второй мировой войны, в значительной степени относились к Советскому Союзу как к освободителю. Ярузельский неоднократно говорил, что Красная Армия потушила печи крематория в Польше. Благодаря Красной Армии были установлены нынешние границы Польши.
В его глазах, извините, это был позитив, потому что для многих поляков потеря Вильны и Львова – большая историческая боль.
Это, несомненно, так, особенно если мы говорим о современных поляках. Но я все же скажу о Ярузельском так. Это был патриот Польши, для которого патриотизм не означал ненависть к России. И вообще, насколько я понимаю, он, в общем, был человеком достаточно интеллигентным, начитанным, рефлексирующим и прекрасно понимал реалии мира, в котором он жил. Мир этот был таков, что Советский Союз был доминирующей силой, масштабной, мощной. Я, например, помню людей того времени, которые не напоминают Ярузельского. Это люди, преданные советской системе, и которые считали, что дружба с Советским Союзом не является чем-то входящим в противоречие с польским патриотизмом. Другой вопрос, что, допустим, были очень упертые, твердые коммунисты, такие как Ванда Василевская и другие в то время. И на их фоне, скажем, Ярузельский выделялся как социал-демократ, казался гораздо более умеренным и вовсе не был сталинистом.
При этом он причастен к весьма жестким акциям коммунистического режима и вторжение в Чехословакию, и подавление внутренних, так сказать, попыток рабочих восстаний. То есть одно другому не мешало.
Получается так. Я думаю, что человек, находившийся в тисках обстоятельств, вынужден был подчиняться правилам этой системы. Он часто говорил о том, что военное положение стало меньшим злом для Польши. Как вы знаете, история не предполагает сослагательного наклонения. События развивались так, как они развивались. И, в общем, то, что произошло, и самое, как мне кажется, главный вывод, который мы должны сделать из биографии Ярузельского, заключается в том, что даже самый передовой самый интеллигентный генерал, движущий какими-то патриотическими намерениями, насилием не сможет остановить ход истории, не сможет до конца подавить свободу, повернуть ход истории вспять. Что, в общем-то, жизнь Ярузельского показала достаточно хорошо. С одной стороны, он подавил движение «Солидарность», подавил антикоммунистическое сопротивление, когда этого требовала политическая конъюнктура.
Ну, на время подавил, так сказать.
Ну, конечно, на время, потому что, как ни прозвучит это банально, но волю народа к свободе подавить до конца невозможно, тем более волю поляков, такого свободолюбивого народа. Ведь после того, как военное положение было введено, и многие говорили о том, что оно было проведено эффективно, быстро и, в общем, малой кровью, буквально в марте уже начались протесты, уже Ярузельскому и его людям пришлось применять водометы, чтобы подавлять демонстрации протеста, чтобы разгонять. И был даже такой лозунг «Зима ваша, весна наша». Оппозиция довольно сильно показала, что она не сломлена.
Вы упомянули о том, что Ярузельскому приходилось выбирать меньшее зло. А то, как он повел себя потом, уже во второй половине 80-х, во время следующего и уже победного всплеска антикоммунистической и общественно-политической активности в Польше, когда он дал все-таки добро и на круглый стол, и пошел на эти контакты с оппозицией, это для него тоже был выбор меньшего зла? Или он почувствовал то, о чем вы только что сказали, что да, история идет в ту сторону, которая, может быть, ему, как человеку с коммунистическим прошлым, просоветскому человеку, не мила, но куда же деться? Какие его мотивы были?
Вы знаете, когда я работал над этой книжкой, а я, конечно, хочу выразить признательность, прежде всего, издателю Геннадию Аркадьевичу Бордюгову и Ассоциации историков 21 век, которые помогли мне сделать эту книжку и помогли довести ее до конца. Но, отвечая на ваш вопрос, хотел бы вот на что указать. Я не предполагал, что мне придется во время работы над этой книжкой столько внимания уделить отношениям Горбачева и Ярузельского. Появление Горбачева в Советском Союзе, конечно, оказалось для Ярузельского своего рода зеленым светом для проведения реформ. Визит Горбачева в Польшу в 1988 году, его переговоры развязали Ярузельскому руки. Но он, на мой взгляд, продолжал оставаться в плену вот собственных предубеждений, таких не то что коммунистических, но скорее социал-демократических. Как довольно неплохо заметил Александр Цыпко, эти люди жили в наивном представлении о том, что если критиковать грехи коммунизма и сталинизма, это прибавит у народа любви к этому строю. В общем, действительно, с гласностью и с рассказом о всех белых пятнах в польско-советских отношениях, к чему Ярузельский очень стремился и добивался правды о Катыни, и требовал от Горбачева открытия архивов и признания советской ответственности за это преступление. Но он считал, что, тем не менее, события в Польше будут развиваться по пути усовершенствования социализма, как это тогда называлось. Для Ярузельского это было, на мой взгляд, неожиданностью. Он не ожидал, что в ходе июньских выборов 1989 года коммунисты потерпят такое сокрушительное поражение. Даже в этот момент они все-таки не до конца осознавали масштаб своего поражения. Но, тем не менее, путем каких-то внутренних, так сказать, манипуляций политических, Ярузельскому удалось избраться на год президентом. Это сохранило относительное равновесие в политической системе Польши, способствовало плавному переходу от одного строя к другому. Но потом он ушел, ушел вовремя. Вы же помните, что в то время говорили «Польша – лаборатория перестройки».
Да-да.
Было такое выражение. И вот эта лаборатория, в этой лаборатории был поставлен такой опыт. Эксперимент привел к взрыву всей лаборатории. Ярузельский ушел. Он понял, что время его прошло. И это было, наверное, самое правильное его решение. Я не скрою, что в личном общении он производил впечатление чрезвычайно положительное. Причем не только на меня, а на многих журналистов, которые с ним общались после его отставки, в том числе и западных.
То есть он не соответствовал вот своему облику на фотографиях? Когда на него смотришь, ну, не очень приятное впечатление. Явно такой холодный, неулыбчивый человек, да еще эти темные очки в сочетании с военной формой сразу такие ассоциации какие-то латиноамериканские навевает.
Ну вот у меня был спор с бывшим польским министром иностранных дел Стефаном Меллером, который был министром иностранных дел, когда избрали первого Качинского, Леха. он утверждал, что Ярузельский был начисто лишен обаяния. Вот у меня не сложилось такого впечатления. Он был, конечно, человеком в футляре. Очень сильно прятал свои чувства. И опыт жизненный в Советском Союзе, ссылка, общение с советскими маршалами и генералами приучило его быть человеком чрезвычайно осторожным, осмотрительным. И, кстати, вот из всех тех польских документов, которые я прочитал за это время, это очень бросается в глаза. Он все время предвидит какой-то черный сценарий, как будут развиваться события, если все пойдет не так. В этом пишет его дочка Моника Ярузельская в своих воспоминаниях довольно много о том, что вот даже это решение о введении военного положения было для него таким выбором предотвращения самого пессимистического развития событий, с его точки зрения.
Лех Валенса, антипод Ярузельского долгое время. Насколько я понимаю, в поздние годы, когда оба они уже были, один очень старым, второй просто старым человеком, с Ярузельским, в принципе, на личном уровне, как он сам заявил, примирился. С чем это было связано? Они очень разные по характеру, они очень разные по жизненному пути. А как они нашли в каком-то смысле дорогу друг к другу?
Одна из причин, мне кажется, заключается в том, что Валенса, как человек, прошедший действительную воинскую службу в Польской Народной Республике и был капралом, испытывал некий пиетет в отношении Ярузельского как генерала и главнокомандующего. Я думаю, что переломным моментом в их взаимоотношениях стала подготовка к круглому столу. Вот этот момент 88-89 года, я помню очень хорошо, я был в это время в Польше на преддипломной практике и видел, как Валенса приехал из Гданьска в Варшаву на первые пробные переговоры с Ярузельским и Кищиком, как начинались вот эти вот первые прощупывания почвы между оппозицией и коммунистическими властями. Я думаю, что очень прав был один из моих старших коллег по главной редакции социалистических стран ТАСС, который говорил, что все поляки заодно и между собой всегда договорятся, независимо от того, кто это Ярузельский, Валенса или Папа Римский. Они все очень беспокоятся о судьбе своей страны и тщательно стремятся к национальному единению и соглашению. Я думаю, что это был, в общем-то, важнейший фактор в том, что Ярузельский и Валенса смогли договориться. Помните, была такая карикатура, на ней изображен Валенса в виде невесты, генерал в военной форме, и написано «General Electric». Тут, конечно, некий намек на американскую руку во всей этой истории. А американцы, например, они были абсолютно уверены в победе солидарности, в победе сил оппозиции, в том, что выборы 4 июня 89 года приведут к полному поражению коммунистов, внимательно следили за происходящим в Польше.
Если перенестись уже в наши дни, понятно, что сейчас в Польше у власти та партия, те политические силы, которые Ярузельского на дух не переносили, когда он был в политике, и, в общем, не переносите сейчас, когда он уже, ну, скажем так, выражаясь пафосно, отвечает совсем перед другими судьями. Для нынешней Польши, в принципе, Ярузельский насколько актуален? Или это уже настолько ушедшая натура, что он интересен, ну, в большей степени все-таки историкам?
Ну, я думаю, что при жизни Ярузельский был раздражителем и разделителем для разных политических полюсов польской жизни. Как вы знаете, к его дому на улице Икара приходили демонстрации и контрдемонстрации. Одни считали, что он поступил правильно, другие считали, что он совершил преступление против своего народа. И, как вы, в общем, правильно заметили, сейчас таких большинство. В Польше произошел, я бы сказал, правый поворот. Буквально недавно я узнал, что министр обороны Антоний Мочеревич обвинил газету «Выборчу», которая, казалось бы, всегда была антикоммунистической оппозиционной газетой, созданной после круглого стола и всех этих перемен, в том, что она защищает просоветский генералитет. Это, конечно, довольно странное обвинение, но в то же время оно отражает вот атмосферу, воцарившуюся в современной Польше. Я думаю, что генерал будет оставаться таким раздражителем еще какое-то время, в меньшей степени, чем при жизни. Я знаю, что дочь его очень опасается осквернения могилы на военных Повонсках. Я думаю, что будет идти, правые партии могут поднять вопрос о переносе праха, но с учетом того, что правые партии стали сильнее, и я думаю, что будут еще сильнее в Польше, пощады от них для генерала Ярузельского и для его исторической репутации ждать не следует.
А он сам, ну, все-таки фигура неоднозначная, он сам в чем-то раскаивался или говорил о том, что вот тут и тут я ошибся?
Ну, из тех воспоминаний, которые он опубликовал, опубликовал он их довольно много. Затем было слово в суде. Он неоднократно говорил, что если чей-то гнев должен быть направлен против кого-то, пусть он будет направлен лично против него. Думаю, что одна из самых больших трагедий, которая произошла во время введения военного положения, было побоище на угольной шахте «Вуек» в Силезии, в ходе которой погибло там практически 15 человек. Но об этом, конечно, Ярузельский жалел. Об этом пишет его дочь Моника, о том, что она попыталась познакомиться с потомками горняков, которые погибли на шахте, и как-то найти пути к примирению к этому. Но, во всяком случае, когда это произошло, если верить Монике, Ярузельский был в ужасе от случившегося и прямо ей сказал, что случилось страшное и непоправимое, которое ляжет тенью на него навсегда, на его репутацию и, возможно, на репутацию всей семьи. Об этом он точно раскаивался.